«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
Начинаем нашу программу. У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии журналист, общественный деятель Павел Большаков.
Добрый Здравствуйте.
День. И руководитель исполкома Челябинского отделения «Единой России» Алексей Малафеев.
Добрый день.
Добрый день. Телефон нашей студии 7000, ровно 953. Вайбер и ватсап 8-908-0953-953. В ближайшее время будем подводить итоги этой недели. Конечно, большая часть нашего обсуждения будет посвящена работе по ликвидации, уже идет работа по ликвидации последствий произошедшего в Магнитогорске 31 декабря прошлого года. Около 6 утра там произошел взрыв в подъезде жилого дома по проспекту Карла Маркса 164. Рухнуло, ну, по факту пострадало два подъезда. То есть сейчас идет разбор завалов. Часть людей находится в пунктах временного размещения. Часть людей снимает квартиры при помощи мэрии Магнитогорска. Уже некоторые получили деньги на покупку новой квартиры. Сейчас решается вопрос с тем, что станет с оставшимся. С уцелевшей частью дома. Дом очень большой. В принципе, вопрос уже...
Вопрос решен. Как
позавчера стало понятно, вопрос решен, потому что уже президент высказался по этому поводу, и когда уже высказывается президент, видимо, каких-то других мнений не остается. Собственно, давайте послушаем, что сказал Владимир Путин. Он принял решение, вот учитывая эту психологическую напряженность людей, которые, ну как вот они говорили, не хотим жить на кладбище.
Да.
Это, конечно, понятно. Учитывая все это, Путин сказал, что дом нужно расселять.
Мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше миллиарда, это 1,3 миллиарда по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников. Вас попрошу поддержать, прошу федеральный бюджет. И с Магниткой поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. И сделайте это в самые короткие сроки. И представьте, пожалуйста, ваше предложение по поводу того, что здесь может быть сделано на этом месте. Или новое строительство, либо там парк сделать, еще что-то. Но вам виднее на месте. Виднее жителям города, этого микрорайона виднее, мэру города. Вместе с ними, с людьми посоветуйте себе и представьте предложение. Дом нужно расселить.
Ну, то есть теперь уже разночтений, видимо, никаких не будет.
Да и слава богу.
Отмечу, что вскоре после инцидента, когда люди были очень напуганы и в интернете создали петицию и стали собирать подписи за полное расселение дома, вне зависимости от того, где находится подъезд, дом очень длинный. Вот рухнувший подъезд как раз располагался над аркой.
Да, 12 подъездов.
Он настолько длинный, что там даже арка была, чтобы можно было, ну, сэкономить время на обхождении этого дома всего. Так вот, люди, у них появились трещины, у них повело стены, трещины в потолке, в стенах. Нам, в том числе, челябинцы из Магнитогорска присылали фотографии этих трещин. Люди стали в интернете собирать подписи под петицией за полное расселение. Появилась такая.
Ну, неделю назад 70 тысяч было подписи.
Но надо сказать, что тогда, вот в первые дни, областные власти, там была такая риторика, как раскачивание ситуации, пляска на костях, но тем не менее, вот видимо, вот этот снежный ком, да, в том числе психологическое давление на людей и давление самих людей, которые требовали что-то с ними сделать, я имею в виду, как-то решить их судьбу, оно вот повлияло и прозвучало заявление президента. Вчера наш корреспондент связался с пресс-секретарем губернатора Дмитрием Федичкиным с просьбой рассказать, откуда будет финансироваться это расселение, сколько времени на это потребуется. Вот что сказал Дмитрий Федичкин. Давайте послушаем.
Безусловно, поручение президента будет выполнено. Источниками финансирования этой работы будет три. Федеральный бюджет, областной бюджет и градообразующее предприятие Магнитогорска, Магнитогорский металлургический комбинат. На текущий момент ведется проработка оптимальной схемы. Безусловно, она будет согласована. И после этого приступим к реализации. На сегодняшний момент понятно, что расселению подлежат 623 квартиры, в которых проживает более 1300 человек. Очень такая серьезная масштабная задача, но выполнима. Выполнение данной задачи может занять до 1 года. На текущий момент могу сказать, что в пунктах временного размещения остается всего 11 человек, и детей среди них нет. а формой по поддержке по съему жилья воспользовались жители этого дома более 100 раз, как семьи, так и одиноко проживающие граждане. По согласованию с общественностью на это затрачиваются денежные средства, собранные на счет администрации.
Если вы помните, там в первые часы буквально после трагедии был сформирован счет, на который люди перечисляли деньги. Ну, правда, вот ложкой дегтя достаточно большой стало то, что кто-то пытался на этом пропиариться, на этом заработать. И левые счета в том числе были. Ну, к счастью, вот с ними достаточно быстро разобрались, и основная часть средств, она аккумулировалась на счет цивильный, да, который действительно направлял деньги в нужное русло. Также вот могу сказать тоже из Дмитрия Федичкина, он был в нашей студии, вот как только он вернулся из Магнитогорска Челябинск, когда там более-менее стабилизировалась ситуация, он рассказывал о своих впечатлениях, что когда он пришел в школу, ее использовали в качестве временного места размещения, там и штаб располагался вот в первые дни после трагедии. Он сказал, что увидел гардероб, вот представьте себе, обычный школьный гардероб, и он, говорит, был завален уже в первое время, просто завален теплыми вещами, вот всякими необходимыми предметами, которые сограждане несли для пострадавших. Даже попросили уже что-то не приносить, потому что многократно была перекрыта потребность. То есть вот эта человеческая отзывчивость, это... То, что тоже поражает, как человеческая жестокость, к сожалению, в данном случае, вот человеческая отзывчивость сработала просто на все 100. 7000 ровно 953, я напомню, наш телефон, вайбер, ватсап 8-908-0953-953. Я вот сейчас к Алексею хочу обратиться. Вы коренной магнитогорец, верно?
Да.
Скажите, вот часть средств будут привлекать, я так понимаю, от завода. Вот на вашей памяти есть какие-то эпизоды, когда завод действительно там, ну, серьезно помогал в каких-то вот городских делах? Это вообще постоянно происходит, как я понимаю, правильно понимаю?
Да, ну, вообще, хотел несколько слов сказать. Вот в день события, да, вот этого трагического, находился в Магнитогорске, и буквально... Ну, там, в короткое время после вот события был на месте, все это видел своими глазами, как с самого начала все это начали вот организовывать, подключились волонтеры. Что меня поразило сразу, это на самом деле там в течение часа-двух, несмотря на то, что это 31 декабря, это раннее утро, было очень много машин, было очень много людей, люди шли со всех сторон, несли с собой вещи, одежду, причем, ну, все это было, ну, бегом, как бы это все люди несли продукты. Ну, вот это на самом деле, ну, такое впечатление оставляет вот этого, ну, неравнодушия и отзывчивости, что просто люди посторонние, там не то, что там кто-то, даже там родственники, не по указке, все услышали про это, и просто все бросили все свои дела, да, и приехали туда, начали везти вещи, причем, ну, как бы не какие-то там те, что там на выброс там или что-то, а может быть там несли там даже самое там лучшее, дорогое, то, что есть, продукты, все, значит, предприниматели, те, кто там где-то в пищевой промышленности, просто там всех встречал, продукты, напитки, там, горячее питание, все это было, ну, организовано, причем там совершенно, ну, естественно, бесплатно, да, это. Люди, когда вот, ну, несли вот эти вот вещи, в штаб. Действительно, очень много принесли вещей, целиком там были завалены все помещения уже, людям сказали, ну, как бы, хватит, спасибо, давайте будем прекращать. Люди начали требовать, значит, дайте нам счет, куда деньги переводить. Изначально, как бы, вот, ну, уже практика-то есть, что вот эти вот фонды, ну, они несут за собой, потом люди начинают спрашивать, а куда тратилось, да, там, вот, отчитайтесь, а как пополняться вот эти правила. Ну, и, как бы, ну, не было такой острой, там, скажем так, необходимости изначально в создании вот этого вот фонда, но люди категорически были там за то, что вот дайте нам счет, куда нам перевести, приняли решение открыть счет расчетный, да, это в банке Куб, Магнитогорский банк, вот, и, значит, расчетные счета не работали, потому что праздничные дни открыли номер карты специально, как бы, да, и вот, но сейчас около 3000, я так понимаю, пожертвований, разные суммы.
То есть просто сами
поступило на этот счет. Да.
Ну, есть... Называли суммой 80 миллионов.
Да, ну вот как вы слышите, сейчас на эти деньги снимают людям квартиры. То есть, конечно, понятно, это очень значительная сумма.
Вот. А по поводу...
Сейчас коротенький у нас будет перерыв, после этого продолжим обязательно. Напомню, 7000 ровно 953, телефон студии, присоединяйтесь к разговору.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Картина недели». У микрофона Лидия Андреева, напротив меня Павел Большаков, общественный деятель, журналист.
Добрый день.
И Алексей Малафеев, руководитель исполкома Челябинского отделения «Единой России». Вот сейчас до перерыва Алексей вот рассказывал, как своими глазами видел, как сопереживали, причем деятельно сопереживали магнитогорцы, пострадавшим от обрушения подъезда на Карла Маркса 164. Вот вообще сколько времени вы там находились, сколько дней после трагедии?
Ну, по факту я там был, наверное, первый день. Uh-huh. Ну, поскольку были привлечены, там стянуты все силы там федерального, регионального уровня, то есть там работали спасатели, профессионалы, инженеры, строители, техника, в плане волонтерских каких-то. Ну, у меня как бы изначально, да, было вот то, что организовать там вот это волонтерские, чтобы, значит, помощь, сообщение с жителями, как что. То есть, ну, вот это все было, ну, просто все было в переизбытке на самом деле, и это не надо было ничего организовывать. Люди приходили все просто там по зову сердца, да, ну, там... Штаб работал, вот Борис Александрович Дубровский, надо отдать должное, просто в ручном режиме с самого раннего утра, там все вот эти дни, все праздничные дни находился там и днем, и ночью, и общался напрямую, ну, с жителями, все в ручном режиме организовывал, встречал, ну, здесь просто на высшем уровне.
Ну, надо отметить, была показана президент тоже
работа, да, приехал. Президент, вот, ну, касаемо вопроса, да, вот вы спрашивали про комбинат, да, Магнитогорский, ну, конечно, это не единичный случай. Любые социальные проекты, как города, так и области, так и на федеральном уровне, ну, комбинат участвует везде. Это и там социальные какие-то вещи, и там храм, вот то, что в Магнитогорске построено, это и горнолыжные комплексы там, и, ну, и то есть очень много проектов, как бы, от этого зависит.
По-настоящему градообразующие.
Это по-настоящему, да,
по-настоящему.
Это, как говорят в Магнитогорске, там Магнитогорск — это моногород в хорошем смысле слова.
Ну да, там какой-то огромный процент населения занят именно на ММК. Больше
да половина работает,
получается.
А половина подрабатывает.
Вот хочу отметить
в социальной сфере.
Еще сказать насчет волонтерства. Тоже таким, ну, как бы героем стал на волне вот этих событий один из рабочих ММК. Мужчина просто сам для себя в свободное время увлекается аэрофотосъемкой. У него есть квадрокоптер с камерой. И когда случилось вот это обрушение в Магнитогорске, мужчина находился на работе в ночную смену, он там у плавильной печи стоит. Начальник смены сообщил, что случилось, и как бы сразу вот наш герой, Ибрагимов его фамилия, он просто понял, что может его оборудование, вот этот дрон, понадобится при поиске выживших и визуальном осмотре конструкции, то есть, ну, на предмет вообще, выдержат ли они какие-то работы. И просто отпросился у начальника смены, вот тоже человек пошел в положение, его начальник, съездил домой за дроном, приехал на место, прорвался к штабу, сказал: вот так и так, у меня есть дрон, я хотел бы вам помочь. Надо отметить, что своих у спасателей квадрокоптеров не было. И да, действительно, он выступил как оператор техники, оператор оптики, помогал им там с осмотром обрушенной части здания. И вот надо отметить, что за некоторое время до этого, где-то в конце осени, зимой, стало известно, что для Минэкологии Челябинской области закупают 4 квадрокоптера. Мы об этом рассказывали, о том, что эти дроны будут следить, откуда дымит. Да, именно визуальный анализ будут они проводить. Мы уточняли не газоанализаторскую работу, а только визуальный анализ. И мы пытались выяснить, почему вот эти дроны в оперативном режиме не отправили в Магнитогорск. Потому что из Челябинска в Магнитогорск отправляли и врачей, и спасателей. Это, да, действительно известно. Туда со всей области необходимые силы стягивали. Даже из Москвы кто-то приезжал. Но вот, к сожалению, нам сказали, что все упирается в какие-то, может быть, законодательные препоны, потому что есть понятие целевого использования.
Межведомственные споры,
да,
не существуют.
Это просто недостаточно оперативная такая вот эта бюрократическая машина. Поэтому, ну, к счастью, да, нашелся вот один волонтер, тоже говоря о бескорыстной взаимопомощи магнитогорцев, да, хорошо, что нашелся человек.
Поступок.
Также вот знаю, что работали волонтеры с собаками. То есть есть люди, у кого собаки обучены, в частности, искать потерявшихся людей и людей под завалами. Это ряд тестов для собак, ряд испытаний. То есть у кого-то эта квалификация есть, и люди предоставили своих собак. Почему там не было Челябинской кинологической службы и вообще о судьбе этой службы, мы с вами чуть попозже поговорим с комментарием эксперта. Еще что хочу сказать. Вот сейчас буквально перед эфиром и в процессе эфира. Сейчас такая активизация информпространства происходит, потому что на одних сайтах сообщается, что причины обрушения подъезда в Магнитогорске самые ужасные, говорится слово «теракт», говорится о том, что какие-то группировки берут на себя ответственность. Но вот хочу сказать, что РИА Новости, которая как бы рупором официальных властей федеральных является, сообщает вот о чем. Взрыв бытового газа, по словам СК, со ссылкой на СК идет публикация, остается приоритетной версией ЧП в Магнитогорске. И далее также буквально несколько минут назад появилась информация, СК призвал не доверять террористам, которые приписывают себе
версии ЧП. Но они паразитируют, им нужно деньги получать откуда-то из-за бугра, и им нужно читаться. Вот они начинают приписывать себе то, о чем, кстати, мы все вокруг говорим.
Это самые настоящие вот пляски на костях.
Да,
да, вот это они и есть. Еще об одной публикации скажу. Продающих квартиры жителей Магнитогорска призвали обратиться в мэрию. Почему? Потому что сейчас, когда стало известно, что дом точно будут расселять, появилась острая потребность в жилплощади.
Во вторичном жилье.
Я хотела бы... Да, и причем подчеркивается, что переселять будут с сохранением метража. То есть, если там семья жила, там, ну, условно, на 50 квадратных метрах, допустим, то есть квартиру не меньше им предоставят. Хочу, Алексей, спросить, вот есть ли у вас такая информация, как вообще с рынком жилья в Магнитогорске? Там он активен?
Рынок там активен, но мало того, вот я скажу, что именно вот касаемо вот этой, да, вот этой ситуации, буквально вот на днях был в Магнитогорске, там у нас было собрание первичных организаций, у нас сейчас партийные проходят. Вот эта проблема обсуждалась, есть понимание, как ее решать, есть застройщики, также там и социально ответственные, как бы есть, ну, понимание есть. Конечно, наверняка там будут какие-то сложности, да, то есть, но принципиально я не услышал каких-то проблем, есть видение, как это решать,
да, сложности, как это
делать.
С тем, что далеко ли детский сад, школа,
да,
вот такие
я,
сложности.
Да, хотел вот еще добавить вот момент, что вот говорили там, вот эти петиции, не петиции, вот у нас сейчас местное отделение партийное, как бы, вот они ходят напрямую, общаются с жителями вот этого дома и спрашивают мнение. То есть остаться, не остаться, уехать, то есть как, если там что, вот на этом месте что делать. То есть там самые настоящие идет вот такие публичные слушания, причем индивидуальные, чтобы вот, ну, максимально как бы сделать картинку.
Поквартирный обход,
да,
так называемый.
Ну, с людьми, да, встречаться. Ну, то есть хочу сказать, что мнение на самом деле неоднозначное. Есть люди, которые как бы мы говорят, что мы, нас все устраивает, мы не хотим. Там очень удобное местоположение, логистика,
очень удобно.
Там поликлиника, там школа, там детский садик, люди туда ходят, учатся, там привыкли жить, не хотят оттуда, да, есть уезжать. Ну, есть и обратные, то есть, ну, и сейчас вот такая вот идет работа, как бы вот именно.
Вот как раз хотела спросить, это расположение самое, что ни на есть, центральное. Проспект Карла Маркса, это в центре Магнитогорска, да?
Ну, проспект Карла Маркса, он идет через весь город Магнитогорск.
Да.
У нас сейчас...
Наверное, самый длинный, да?
У нас самая длинная в Магнитогорске, это улица Кирова.
Вот как, в какой российский город не приезжаешь, всегда улицы с одними и теми же названиями ты где-то непременно найдешь. Скорее всего, даже в центре. Сейчас на связи с нами собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Магнитогорске Ульяна Шевченко. Добрый день, Ульяна. Слышите студию?
Здравствуйте, слышу.
Вот разная такая противоречивая немножко информация поступает. Ну, наверное, это и понятно, учитывая количество жильцов. То есть одни фотографируют, выкладывают в соцсетях свои стены с трещинами, там какие-то поехавшие стены, покореженные, и мечтают о том, чтобы их переселили. Другие не хотят уезжать, потому что дом находится в хорошем месте. И вот, как наш гость говорит, что там поликлиника, там действительно очень удобная инфраструктура. Что вы можете сказать? Какие настроения? Вообще, изменились ли настроения после сообщения Владимира Путина? Потому что, когда мы первый раз вам звонили, сразу после слов президента, вы сказали, что еще даже не все знают об этом.
Ну, я хочу сказать, что большинство жильцов все-таки обрадованы этой новостью. Даже те, кто был против, вот молодежь, например, ну, какие у них аргументы? Во-первых, страшно, морально тяжело, и плюс квартиры по нормальной цене в этом доме не продашь никогда, так они говорят. Но даже те, кто был против, вот, кто не одобрил, ну, кто был, никому не понравилось решение Путина, да, на сегодняшний день они свое решение изменили, потому что когда начался демонтаж, дом так стало трясти, что они сейчас говорят, жизнь дороже, и уже приняли решение уезжать из этого дома. Ну и большинство, конечно, все говорят, что мы хотим растить детей в безопасных условиях. Но проблема только одна – старики. То есть есть ряд пенсионеров, которые категорически отказываются из этого дома выезжать. Что, ну, нас вот эти проблемы, то, что квартиры подорожали, не интересуют. Мы их не собираемся продавать. Нам, мы тут живем уже всю жизнь, все близко, все рядом. Но с ними пока неизвестно, как будут решать.
А много таких людей? Много квартир вот таких проблемных?
Пенсионеров, ну, сложно сказать, я не считала. Дело в том, что там очень много людей жили семьями, прям большими. Вот, в одном подъезде тетя, в другом мама с папой, в третьем дети. Вот, им, вот они тоже очень сильно переживают, как они сейчас все... Они привыкли уже жить где-то все вместе, помощь друг другу можно оказать, в соседний подъезд прибежать. А сейчас им придется жить в разных углах города, в концах точнее.
Понятно. Спасибо. Ульяна Шевченко, корреспондент «Комсомольской правды» в Магнитогорске, была с нами на связи по телефону. Вот также отмечу еще, люди как бы, ну, такое неофициальное было голосование, предлагали разбить парк на месте произошедшего, на месте трагедии. То есть не оставлять, как изначально планировалось, не оставлять два жилых дома, а сделать парк, даже не ставить какую-то мемориальную плиту, чтобы, ну, постоянного не было этого напоминания о трагических событиях. Сейчас у нас будет короткий перерыв на новости. После этого мы вернемся в эфир. Я напомню, телефон эфирной студии 7000, ровно 953, вайбер, ватсап 8-908-0953-953.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Картина недели». Лидия Андреева меня зовут. Представлю гостей нашей студии для тех, кто только что включился. Павел Большаков, общественный деятель и журналист.
Добрый день.
И Алексей Малафеев, руководитель исполкома Челябинского отделения «Единой России».
Добрый день.
Я напомню, пообещала, что в этой части программы поговорим о состоянии кинологической службы в Челябинске. Вот все мы там как бы по следам трагедии в Магнитогорске идем. Вот была информация о том, что из Москвы привозили собак для поиска людей на выживших.
Хотя, ну, у нас есть.
И погибших тоже на завалах. И также местная магнитогорская волонтерская служба, то есть это вот просто как бы кинули клич, и кто мог, тот приехал со своими обученными собаками. На самом деле, действительно, не обязательно быть сотрудником службы спасения, чтобы свою собаку, имеющую за додатки, обучить поиску людей. Это делается и для, так сказать, для нештатных специалистов, просто для гражданского населения. У нас в студии по этому поводу был на неделе начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев. Мы специально делали материал. Вот хотели поговорить именно про состояние кинологической службы в Челябинске. Есть ли она какая-то штатная и на каком основании она вообще функционирует? Но вот в ходе интервью стало понятно, что проблем у нас огромное количество у службы спасения, и, по сути дела, тут даже не очень понятно, с какой стороны браться, потому что на все нужны деньги, и абсолютно все востребовано. А кинологическая служба, это, оказывается, ну, далеко не самая востребованная часть спасательской работы.
Но затратная.
Да, но затратная тоже. Но есть и затратнее. Вот давайте послушаем прямую речь начальника управления по безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.
Делали анализ использования именно собак в городе Челябинске. И мы увидели, что на протяжении последних 7 лет, к сожалению, именно в городе Челябинске они не сделали ни одного боевого выезда. Мы пришли к выводу, что необходимо все-таки больше уделить внимание, наверное, службе наших водолазов, потому что там очень много серьезных проблем на сегодняшний день. Там тоже серьезнейшие профессионалы, которые очень серьезно востребованы. Вы это прекрасно знаете, что город Челябинск весь в озерах, вокруг и внутри. Вы знаете, если бы у меня был бюджет, были бы деньги, вы думаете, я бы не создал кинологическую службу, не построил бы вольеры. Нехорошо ссылаться вот на такую трагедию серьезную, но эта трагедия показала очень много проблемных вопросов. А их очень много. Поверьте мне, кроме кинологической службы, начиная с того же автотранспорта, с того же обмундирования, с того оборудования, которое имеется, потому что не обновлялось уже, извините, лет 5-7, то оборудование, с которым они выезжают, с которым они должны работать. То есть проблем очень много. Эта трагедия, она выявила эти проблемы, во всяком случае их увидело руководство, и я все-таки надеюсь, что часть из них будет решена.
То есть вот такая ситуация. Ну, к счастью, увидели и проблемы обычных людей, да, то есть которые не хотели оставаться в доме, и вот им сейчас сказали, что их расселят. А проблемы специальных служб, они как бы остаются немножко затенены, потому что приехали люди, проявили недюжинный героизм, да, то есть там было действительно чудо, когда спасли 11-месячного ребенка из-под завалов. Он больше суток провел при температуре там минус 25, и он остался живым.
И спасли ножку.
Да, и там была как бы опасность, что ему ампутируют ногу, но удалось спасти ногу, то есть он на своих ногах будет ходить. И вот уже как бы сообщается, что младенца могут выписать в феврале.
Ну, прекрасно.
Это и спасатель, который его вытащил, Петр Гриценко, он стал тут таким национальным героем практически, ему там даже икону подарили. Но просто люди, да, это прекрасно, человеческий капитал, это золото. Но оборудование, с которым они работают, транспорт, на котором они передвигаются, вот сейчас, как бы, я даже не знаю, не вполне задача журналистов, но, наверное, наша тоже, говорить об этом, чтобы не получилось так, что завалы разобрали, погибших похоронили, выжившим дали новые дома, а служба спасения или скорая продолжает ездить на гнилых газелях.
Я хочу напомнить, в своей передаче Никита Михалков исследовал все проблемы этой службы после Кемерово. Там вообще катастрофа. По большому счету, Челябинск не исключение. Вот и все. Чтобы не подумали, что у нас тут... А мне во всей этой истории понравилось, что у нас хотя бы вот эта водолазная служба развита, потому что мы регион озер, у нас их 3000, и на каждом втором озере происходит... всякие неприятные случаи с рыбаками и с отдыхающими и так далее, и так далее.
Ну, надо сказать, по комплектации оборудования водолазной службы тоже есть вопросы.
Не сомневаюсь.
И вопросы достаточно большие, потому что спасатели должны практиковаться, они же не только должны там работать на каких-то ЧП, они должны практиковаться. Вот практиковаться им сейчас, ну, периодически бывает не на чем. Сейчас хочу еще внимание заострить. Вот поскольку появляются публикации, они там набирают просмотры, набирают внимание о том, что те или иные террористические организации берут ответственность за ЧП в Магнитогорске, то есть ЧП и с домом, и с маршруткой, которая вскоре произошло, когда взорвалась маршрутка. Вот прочитаю просто прямую речь от представителя, официальный представитель Следственного комитета России Светланы Петренко. С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа, сказал Петренко. И вот также выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа полученных доказательств. Предлагаю журналистам не доверять, ну, я думаю, обычным людям тоже, не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира. Это прямая речь официального представителя СКРФ Светланы Петренко. Вот, собственно, так. Кстати, вот Алексея хочу спросить, когда в следующий раз планируете в Магнитогорск?
Ну, у меня там родственники живут, мама, ну, езжу частенько.
То есть вы как бы вот так вот на два города постоянно?
Да нет, не постоянно, конечно, я уже два года как бы как в Челябинске, ну, там раз в месяц, раз в два месяца приезжаю, да и по служебным делам, даже там, ну.
Что вы можете сказать вообще в целом о настроении людей? Потому что, смотрите, Магнитогорск, Челябинск, вообще Южный Урал, мы в глубоком тылу, да, мы там опорный край державы, то есть, ну, мы не на передовой, хоть у нас и рядом сложные регионы, но, тем не менее, как-то так вот исторически сложилось, что у нас достаточно спокойная обстановка, и вот тут такие жуткие ЧП, которые всю страну потрясли, да, ну, вот дом, да, а потом маршрутка, уже на этой волне, конечно, это тоже был такой удар. Как настроение вообще у людей? Людям страшно?
Ну, во-первых, там праздничные дни, да, естественно, там никаких праздников не было, то есть и не было там, ну, я думаю, наверное, ни одного человека в городе, который бы там первого числа
салютовал.
Там 3-3-3-3-4.
Нет, салюты, кстати, салюты были все-таки, кто-то
нет,
хотел салюты.
Нет, там что-то там...
Мы про Магнитогорск говорим.
Ну, в Магнитогорске там вообще просто вот, ну, я сам был в это время там, то есть там была тишина глубокая, то есть вообще никаких там ни праздников, ни развлечений там, естественно, ну, не было ничего. Даже в, ну... Ну, нет, ну, понятно, что праздника не было ни у кого, я думаю, там ни у кого не было. Вот. Ну, каких-то там ощущений, там страха, там боязни, ну, наверное, тоже не замечал. То есть ощущение было, ну, было настроение у людей такое, что вот когда, ну, вроде беда там, когда если, ну, там случается это по телевизору, да, там что-то.
Некая
это,
подавленность, да?
Да. А когда это вот, ну, как бы вот рядом, и люди все это, ну, как бы осознанно, да, все это видят, то есть, ну, да, некая такая подавленность, чувство там сострадания, как бы, ну, вот, поддержки.
Мне, кстати, вот, ну, понятно, что я нахожусь вот в Челябинске, и все равно о Магнитогорске, о жизни города узнаю вот больше из каких-то публикаций. Но вот по анализу публикаций мне как-то показалось, что очень дружный город, потому что вот я прямо хорошо помню, что было, когда в Магнитогорск Металлург кубок привозил хоккейный, там реально гулял весь город. И вот теперь сплотились люди под весом трагедии общей. И вот, ну, то, что вы говорите, да, то есть даже как бы из солидарности не отмечали праздник, да, из солидарности с пострадавшими.
Сплоченность — это национальная черта магнитогорского народа, ну, во все времена.
И я думаю, вообще южноуральцев.
Времена.
Пора нам заканчивать. Я благодарю вас за участие в эфире. Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии были Павел Большаков и Алексей Малафеев. Спасибо
вам. И всех с крещением.
Да, спасибо.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».